Говорит радиостанция «Радвиж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи! Прослушайте наше объявление.
Отдел ткани церковной лавки Риза при храме Благовещения в Петровском парке, основанный по благословению протоиерея Дмитрия Смирнова, приглашает вас посетить церковную лавку. Вас ждет большой выбор священнических и монашеских облачений, тканей и фурнитуры для их пошива. Профессиональные продавцы и швеи примут и выполнят заказ любой сложности. Вы найдете у нас все необходимое, и вас порадует гибкая система скидок. Мы находимся на территории храма Благовещения в Петровском парке по адресу: Красноармейская улица, дом 2А, строение 4, рядом с метро «Динамо» и Петровский парк. Телефон магазина 8-499-372-00-30. Повторяем, 8-499-372-00-30. Для вашего удобства мы открыли интернет-магазин. Адрес магазина – rizoslovo.ru. Дорогие слушатели Радио Радонеж, приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов» с 22 по 27 февраля. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед, грибы и орехи. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 22 по 27 февраля. Метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов.
Здоровья и милости Божьей всем, кто сейчас слушает православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495, звонить 8-495 и наш номер 959-59-39. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Дорогие слушатели, благодарю всех, кто пришел на вечер памяти композитора Юрия Александровича Дунаева, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, просветителя, профессора, доброго русского православного человека. И благодарю замечательных музыкантов, участников великолепного концерта «Академический хор города Дубны», пианистку профессора Астраханской консерватории Галину Волкову и наших московских музыкантов, исполнителей, учеников, друзей, маэстро. Как важно хранить память, пока еще не забыты, вот это общение человеческое. Ведь Юрий Александрович Дунаев – наш современник. И Международный фонд славянской письменности и культуры Вот мы теперь решили сделать целый цикл таких вечеров, посвященных тем, кого мы хорошо знали, наших выдающихся деятелей искусства и культуры, ну и общественных деятелей тоже, вот как мы делаем вечера памяти Вячеслава Михайловича Клыкова. Кстати, сегодня скончался его старший сын, скульптор Андрей Клыков, Царство Небесное. Это было неожиданно, он скончался скоропостижно сегодня. Помолитесь о нем. Так вот, вечера будут Игорю Ростиславовичу Шафаревичу посвящены, Алексею Алексеевичу Сенину, Распутину, Белову, Салаухину, ну и великого артиста, на мой взгляд, народного артиста СССР Бориса Тимофеевича Штоколова. Сделаем обязательный вечер. И второй цикл наших вечеров русской духовности и культуры Международного фонда славянской письменности и культуры посвящен новомученикам, исповедникам и праведникам Русской Православной Церкви XX века. Пока еще живы те, кто помнит или из первых услышали об этих наших светочах. Следите за нашими объявлениями. А на первый такой вечер приглашаю вас 4 марта в 18:30 в половине седьмого в доме музея Алексея Федоровича Лосева. Арбатский старец, как его называли. Это на Арбате, Арбат 33. Вечер будет посвящен священномученику отцу Иоанну Восторгову. Выступят священники и ревнители памяти святого. И будет концерт русской классической музыки в исполнении артистов Большого театра. А сегодня в эфире, дорогие слушатели, мы поговорим в канун дня, вернее, в день святого преподобного Ефрема Сирина, чью великопостную молитву гениально переложил в стихи Александр Сергеевич Пушкин, вы помните, «Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его среди дольних бурь и битв», сложили множество божественных молитв. Я читать не буду до конца, потому что мы Великим постом читаем. Так вот, солнце нашей русской поэзии именно в этот день, покаявшись, после дуэли, причастившись, пособоровавшись, Пушкин отошел в лучший мир. Творчество его действительно солнце поэзии. Конечно, и на солнце есть пятна, но оно светит, греет, и пятна не мешают. И когда неоязычники говорят, что Пушкин язычник, а не христианин, и когда фантазеры пишут, что якобы Пушкин не погиб на дуэли, и пишут ученые статьи, вернее, лжеученые, что Пушкин не был убит на дуэли, а стал во Франции Дюма сыном, и когда оккультисты и прочие говорят и находят тайные знания в творчестве Пушкина, пытаются что-то расшифровать, и когда коммунисты говорили, что Пушкин еще когда написал «Октябрь уж наступил», предсказав октябрь 17-го года, давайте это не будем слушать. И даже вот я лично и знать не хочу. Для меня светит и греет солнце пушкинской поэзии. Мы все выросли в этих лучах красоты, легкости, добра, светлой печали, ясной простоты и радости. Без Пушкина мы были бы другие. И Достоевский, кстати, его память тоже 10 февраля по новому стилю сегодня. Так вот, Достоевский говорил: «У нас ведь все от Пушкина». Все от Пушкина. И мне хочется поставить эпиграф. Стихотворение мы будем читать сегодня Пушкина. Но о Пушкине написал великолепно Анатолий Передреев еще в 80-е годы. «Все беззащитнее душа в тисках расчетливого мира, что сотворил себе кумира из темной власти барыша. Все обнаженнее его суть, его продажная основа, где стоит все чего-нибудь, где ничего не стоит слова. И все дороже, все слышней в его бездушности преступной. Огромный мир души твоей, твой гордый голос неподкупный. Звучи, божественный глагол, в своем величии непреложный, сквозь океан ревущих волн, всемирной пошлости безбожной, ты светлым гением своим возвысил душу человечью, и мир идет к тебе навстречу, духовной жаждою томим. Вот такие строки посвящены Пушкину Анатолием Передреевым. Так вот, как же сегодня в прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» не поговорить о нашем национальном гении, великом поэте? И наш сегодняшний гость тоже поэт, известный современный русский поэт. Первый секретарь Союза писателей России, лауреат многих литературных премий Геннадий Викторович Иванов. Приветствую вас.
Добрый вечер.
Геннадий Викторович, я очень рада, что вы с нами.
Добрый вечер.
Ну, раз память поэта, то вы поэт, наш сегодняшний гость. Может быть, начнем с того, что для вас Пушкин? Или вы как-то ответите на то, что я сказала, что Пушкина кто только не пытается себе присвоить?
Да, я отвечу. Нин, вы очень хорошо сказали, да, действительно. Правда, первый раз я слышал, что «Октябрь уж наступил».
Да, как-то связано. Это Вересаев писал, да. Оказывается, на полном серьезе, да. В 30-е годы написали, о, когда еще Пушкин написал?
Пушкин сказал,
«Октябрь
да.
уж наступил», да.
Нет, если говорить вот... о моем понимании Пушкина, так вот коротко, значит, и что-то сказать, значит, то, что еще не сказано. Вот я, когда ехал сюда, я подумал, ну что о Пушкине можно сказать? Столько же сказано всего.
И столько музыки написано.
И столько музыки, и столько картин, и столько всего-всего-всего на белом свете. Вот. Но просто так вот для нашего времени Пушкин – это спаситель нас от потребительства, от ущербности какой-то духовной, от вообще мы как общество, и даже русское именно общество, мы погружаемся вниз, мы уходим потихонечку вниз, 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 вниз. А Пушкин своими юбилеями, своими книгами, которые все-таки в детстве люди сейчас
конечно,
читают,
да.
и все-таки он пытается нас поднять, он пытается нашу страну, даже можно сказать. Он пытается,
язык наш.
Да, язык, конечно. Он пытается поднять, одухотворить. Ну, нельзя малопускаться, ребята, так сказать. Давайте. Вот вы знаете, что меня, Нина, вот именно вот в эти дни, когда я готовился так вот к нашей передаче, я вдруг для себя обнаружил одну интересную вещь. Всегда же интересно, что ты откроешь вот прямо сейчас. Вот вроде что о Пушкине можно открыть, ну все описано, записано. А знаете, вдруг я обратился к его совсем-совсем ранним стихам, и вот такое четверостишье. «Великим быть желаю», это мальчик пишет, «великим быть желаю, люблю России честь, я много обещаю, исполню ли, Бог весть». Вот, «люблю России честь». Вот когда мы сегодня вспоминаем этот день, что Пушкин погиб, так сказать, на дуэли, довольно многие так и писали, что ну, он защищал честь жены своей. Он защищал
конечно.
Семейную свою да. честь, честь, честь. Да, свою. Вот, семьи своей, жены своей. А будучи еще юным, ну, юным, в юности, он написал «люблю России честь». Как это вообще? Вообще мало кто в таком возрасте, так сказать, там лет где-то в 16, так сказать, России честь, вот об этом думает. Вот об этом думает, что он защищал и России честь, а может быть, прежде всего, России честь. Вот если это можно долгий разговор повести на эту тему, я об этом думал, и это очень похоже на это.
Это он да, сам был человек чести.
Да, человек чести. И, понимаете, вот России честь, и он ее защитил. Он ведь защитил. Даже вот люди, которые ничего не читали, а только что-то слышали, что называется, мужики, так сказать, вот питерские, они же собирались, когда Пушкин, так сказать, лежал там на мойке.
Да.
Они же приходили.
Простонародье было очень
простонародье много. Приходили и говорили, нашего русского Пушкина иноземцы убили, так сказать. Ну, они слышали?
Бусурмане, да.
Гекерн, так сказать, да, значит, Дантес. Вот, все это слышали. Вот, и они это почувствовали, что наш русский, так сказать, не просто он русский, а где-то как-то все равно это в воздухе носилось, что Пушкин за Россию, отставил Россию. Вот, я думаю, что это... очень важно вот это вот нам постоянно помнить, что поэт такой величины, как Пушкин, это общенациональное, великое такое достояние. И я вот знаю, что постоянно цитируют отрывочек, так сказать, Пушкина в письме к Чаадаеву. Но я считаю, его надо постоянно цитировать и цитировать в полном объеме. Вот я сейчас просто прочитаю, вот, чтобы вот нам, значит, Пушкину, сначала Пушкина увидеть вот как великую гору такую, так сказать, вот... Он Чадаеву написал, это 19 октября 1936 года. А 19 октября, кстати, вот...
Лицейский день,
да. И он Чадаеву в этот день, когда настроение совершенно светлое и замечательное, у Пушкина всегда было, это праздник души его был. «Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя. Как литератора меня раздражают, как человек с предрассудками я оскорблен, но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь, что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеку, человеческой мысли и достоинству, поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко, но я вам, от Пушкин говорит, отвечаю, что ни за что не хотел бы променять вот свое отечество, свою историю, которую Бог нам ее дал. Вы понимаете, вот это вот очень важно. Я вот это в Пушкине ставлю на первое место. Вот, вот это честь России, честь...
Как личность, да?
Да, честь семьи, вот, и честь. И второй момент, Нина, вы сказали, я вот сейчас подтверждение этих слов тоже процитирую, совершенно редчайшее, так сказать, издание. Значит, это мне Вадим Валерьянович Кожинов однажды к одному из юбилеев Пушкина, я составлял такую книгу «Венок Пушкину». «Венок Пушкину». Здесь, значит, много чего. И поэты московские в основном, ну, не только московские, и писали, так сказать, о Пушкине, и все. А я обратился к Вадиму Валерьяновичу Кожинову, к нашему литературоведу знаменитому и историку, вот. И я говорю, что бы вы мне дали опубликовать? Он говорит, записки Александры Смирновой, которые, говорит, никто не знает. Некоторые даже считают, что это, в общем, фальсификация, может быть, но большинство...
А сейчас отдельная книга вышла.
Серьезно, да? Вот я вот этого не знал. Вот он мне это дал, я вам скажу...
Смирнова, Росет.
В каком это году? В 1999 году, когда Пушкину было, сколько, 200 лет?
Вот, да, 200-летие.
Да, да. И вот, значит, он мне это дело дал, значит, и говорит, опубликуй. С его, значит, вступительным словом мы опубликовали. Вот два-три таких момента... Он часами со Смирновой, часами он разговаривал.
Да, Наталья Николаевна немножко ревновала.
Да, да, часами. И вот потом она записала, а ее дочь потом это дело, так сказать, до революции еще когда-то опубликовала. Вот она пишет Смирновой. «Я думаю, что он серьезно верующий человек, но он про это никогда не говорил. Глинка рассказал мне, что он... раз застал его с Евангелием в руках. Причем Пушкин сказал ему, вот единственная книга в мире, в ней все есть. Я сказал Пушкину, уверяю, что вы неверующий. Он расхохотался и сказал, пожимая плечами, значит, они меня считают совершенным кретином». То есть Пушкин считал, что неверующий человек...
Кретин.
Кретин, да, просто кретин. Вот, поэтому, вот любопытно. Вот Пушкин говорил, когда я читаю Евангелие, меня всегда поражают некоторые чрезвычайно знаменательные факты, относящиеся к тем, кто исповедовал его, с большой буквы, Бога, и к апостолам. На этом повествовании лежит печать какой-то великой правдивости. Это вот Пушкин, а уж то, что почувствовал Пушкин, это истина. Это абсолютно истина, да. Какой-то великой правдивости, писавшие Евангелие, не скрыли слабости апостолов, даже их сомнений в начале их действий. И это-то и придает рассказу громадное нравственное значение, так как восхваление апостолов доказало бы мне только, что рассказ вымышленный. Это повествование дышит величавой искренностью, а так как истина не нуждается в защите, то евангелисты от нее и не уклонились. И вот такого вот у Пушкина довольно много. Он говорит, что в Евангелии, дальше я не буду тут много цитировать, он говорит, что его больше всего занимает, так сказать. Он очень любит Благовещение, так сказать, и, естественно, конечно...
И стихи есть,
да, да.
Троицу он любил,
да,
и умер на Вознесение.
Пасху любил Пушкин.
Ой, то есть родился на Вознесение.
Да. Вот. Так что вот, ну и никогда не будем забывать слова все-таки неглупого человека, так сказать, Николая Первого, который в свое время сказал, он сказал это Блудову, а Блудов потом пересказал другим людям, что после беседы с Пушкиным царь сказал, сегодня утром я беседовал с самым замечательным человеком в России. Ну, некоторые еще говорят, что он еще и сказал умнейшим, да, умнейшим человеком в России. Вот поэтому Пушкин, безусловно, остается, ну, как бы, значит, сказали, номер один в русской поэзии, в русской литературе и в русской жизни как личность. Не напрасно у нас, так сказать, ну, он уже в обиход, в бытовой вошел.
Да.
А это кто будет делать, Пушкин, что ли? А кто за тебя Пушкин? Там уже все. Мы сроднились, очень сильно сроднились с Пушкиным, так сказать. Вот. Он какой-то такой пробивает вот поколение за поколением. Они даже, кто особенно не читает Пушкина, они все равно как-то воспринимают его. Это Гоголь все время еще сказал, даже про молодого Пушкина, что он пронзает нас электричеством. Я-то думал, что тогда еще электричества не было. А вот смотрел-то сейчас, у Гоголя написано «электричеством». Вот. И действительно, Пушкин продолжает, вот его электростанция, так сказать, работает здорово, здорово. Для всякого человека, особенно русского человека, который чутко вообще относится к слову, то уж его обязательно это электричество Пушкина пронзает и укрепляет в жизни, очень сильно укрепляет в жизни. Вот это нам всегда нужно, вот эта вот духовная такая опора, вот, она в церковь, да. Но я думаю, что Александр Сергеевич, так сказать...
Это тоже церковь.
Да, это тоже, да. Это тоже храм, это тоже церковь, это тоже... А главное, что это живая очень жизнь, которую Господь нам дал, Россия.
Он дал такую. И он умел каяться. Ну, были грехи, у кого их нет, кто без греха, брось меня камень, да?
Да, да.
А вот смотрите, даже вот просто не упоминая Бога, барышня-крестьянка, я считаю, это очень православное, это моя любимая повесть, это очень православное произведение. Смотрите, молодые люди, юноши и девушки, влюбленные в друг друга по уши, в лесу наедине и ничего не позволяют себе дурного, да, как целомудренно, как чисто, как красиво. И Евгений Онегин, Татьяна, это же образ русской православной женщины. Она же не пошла. Она любила Онегина.
Нет, вы сегодня сказали, что на солнце пятна тоже бывают.
Конечно.
Так что у Пушкина, конечно, пятнышко есть, так сказать, по поводу Гаврилиады. По поводу Гаврилиады...
Но он же отрекся от нее.
Он сначала отрекся, значит, и так сказать, потом ему было неловко, что он написал...
Сам сказал,
что это
прелестная пакость.
А потом, да, потом он осознал это, конечно, но это есть, так сказать. И вот я еще хочу сказать, что просто вот составляя вот эту книгу о Пушкине, «Венок Пушкину», вы знаете, я обратился к некоторым выдающимся нашим современникам, так сказать, ну вот к недавно умершему Валентину Григорьевичу Распутину. Вот там несколько вопросов задал. И вот что Распутин, мне сказал о Пушкине, вот как он его воспринимает, вот, ну, в наше время уже, так сказать, можно сказать, в 21-м почти веке, так сказать. «Мы, писатели, все из царского рода Пушкина, из рода теперь уже захеревшего, потерявшего благородство, но на гербе которого все те же слова Александра Сергеевича: клянусь честью, ни за что на свете не хотел бы я переменить отечество или иметь другую историю. Пушкин — мера русского таланта и русской души. Удастся ли когда-либо эту меру уложить без остатка в нового гения, трудно сказать, но уже то, что у нас гений такого масштаба и такой красоты был, значит, чрезвычайно многое, как для прошлого, так и для настоящего. С явлением Пушкина Россия была приподнята над уровнем духовности самых культурных европейских стран и не осела ниже до сих пор. Лет до 25-28 я был под впечатлением лирики Пушкина, чувственной и виртуозной, молодому молодое. Это увлечение не прошло, но затем он поднялся для меня в фигуру иного масштаба, государственника и патриота, навсегда указавшего место поэта в общественных бореньях. Чего было метаться и выглядывать... Счастье на стороне нашим либералам и демократам, даже и последнего времени, когда за 150 лет до них было сказано Пушкиным: «Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова». Вот Валентин Григорьевич Распутин, да, высоко-высоко.
Царство небесное.
Царство небесное высоко сказал так о Пушкине. И, в общем-то, вот в этой книге, значит, все сказали. Да, звонок у нас, да?
Да, у нас звонок.
Ага.
Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогая Нина Васильевна, ваш замечательный гость. Спасибо вам за вашу просветительскую деятельность, прекрасные эфиры и вечера. Прочтите, пожалуйста, для нас, ваших слушателей, в память об Александре Сергеевиче Пушкине, его сонет «Красавица». Это шедевр. И если можно, вопрос к вашему гостю. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, есть ли полноценные переводы произведений Пушкина на иностранные языки? Благодарю за ответ.
Благодарим.
Спасибо. Я довольно много занимался сам переводами и был заведующим редакцией даже переводной. И скажу вам, очень много общался с специалистами, которые знают вот этот вот уровень. Нет, это нас не просят, это просто потом, не здесь. Вот, и вы понимаете, все специалисты, все говорят, что Пушкин на других языках не читается, он не воспринимается. Получается, вот это обаяние пушкинское, вот эта вот легкость пушкинская, вот эта вот какая-то наша родственность пушкинская, она куда-то уходит и остается только вот остаются сюжеты и довольно несколько, так сказать, ну, плоские какие-то мысли. Вот. И как раз в Европе, в особенности, допустим, Лермонтова как-то больше поняли, лучше перевели, и как-то он поддался переводу легче. А Пушкин, к сожалению, не очень переведен.
Почему Набоков перевел на английский? Может быть, потому что Набоков все-таки русский поэт?
Да, но в Набоковском он перевел, да. Но
все равно это сухо, конечно.
Все равно это не Пушкин,
да,
так сказать.
Это не
так,
Пушкин.
Так что, да.
Так же, как и не Лермонтов переводы. Мне тоже не очень нравится.
Да, но Лермонтов. Да. Так что это вот про нынешних школьников вспомнили мы Лермонтова. Я просто хочу со шуткой, так сказать, закончить этот ответ. Значит, тут опубликовали, один учитель опубликовал вот из сочинений каких-то, так сказать. И там, значит, про Мцыри что-то такое было. И вот из сочинения школьного. «В горах жили Мцыри. Одна Мцыря ушла». Одна Мцыри ушла, вот это мне очень нравится. Одна Мцыри ушла. Вот. Так что и там что-то такое было дальше. Так что,
к сожалению, дети
нет,
не читают.
Пушкина. Угу. Будем считать, что мы единственные в мире, которые русские. Вот именно мы Пушкина знаем, понимаем, любим так, как никто и нигде и никогда.
Все-таки я прочитаю этот сонет, я его вспомнила.
Да?
Вспомнила сейчас. Почему я его очень люблю, Геннадий Викторович? Потому что тоже, казалось бы, там нет проповеди, такой прямой проповеди православия. Uh-huh. Но какое восприятие женской красоты, чистое, целомудренное, прекрасное. В ней все гармония, все диво, все выше мира и страстей. Она покоится стыдливо в красе торжественной своей. Она кругом себя взирает, ей нет соперниц, нет подруг, красавиц наших бледный круг, в ее сиянье исчезает. Куда бы ты ни поспешал, хоть на любовное свидание, какое б сердце ни питал, ты сладострастное мечтанье, но встретясь с ней, смущенный, ты вдруг остановишься невольно, благоговея, богомольно перед святыней красоты. А?
Замечательно, Лен, замечательно.
Да, вот Пушкин. И потом, знаете, что я хочу сказать? Вот он очень добрый. Вот все его герои, кроме Швабрина, вот Швабрин ужасный, да? А остальным он как-то всем сочувствует. Сочувствует Пугачеву, сочувствует, ну, кому там еще, даже Мазепе сочувствует, понимает его. Вот только Швабрин отвратительный. А так он, такая добрая пушкинская душа.
Да, это мы уже отвечали на вопрос.
А, у нас еще звонок, да? Нет.
А, хорошо. Да. Так вот, Нина, я хочу, значит, еще нечто такое все-таки прочитать. Вот в этой книге собраны, значит, стихи, тоже есть наших современных поэтов, так сказать, вот, ну, которые в 20-м конце века, 20-го жили. Мне очень нравится, вот Глеб Горбовский написал: «Если выстоять нужно, как в окопе в судьбе, у России есть Пушкин, говорю я себе, чуть подтаяли силы, не ропщу, не корю, Пушкин есть в России, как молитву творю, есть и правда, и сила на российской земле». Коль такие светила загорались во мгле.
Да.
Да.
И не гаснут, и горят.
Да.
К нам звонок. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Нина Васильевна, ваш гость. А я хочу очень интересно рассказать случай. Когда была открыта граница при Горбачеве, границы, и у меня была такая возможность, так как у меня была связь с Афоном, поехать с греческой семьей в Салониках остановиться для того, чтобы передать... Значит, гостинцы, письма на Афон ко мне должны были приехать. Самое интересное, знаете, что я везла? Они очень печалились, что давно не вкушали наш хлеб ржаной. Я везла туда три, что ли, я уже не так давно была, три буханки икры привезла, и вот эти письма. И с чем я столкнулась? К нам пришел, значит, в нашу гостиницу пришел, они греки были, пришел человек, у которого сноха, значит, когда он пришел, он врач был, пришел и рассказывает. Они общались, потом они мне, значит, перевели. Вот его сноха начала изучать русский язык, знаете, для чего? Для того, чтобы в подлиннике прочитать Пушкина и Достоевского. Я тогда, конечно, была потрясена. Это как раз к тому, о чем вы говорили. Невозможно его перевести действительно так, чтобы все это воспринять как именно в подлиннике. Вот с таким я столкнулась сама. Лично в 89-м году. Это было много лет уже, конечно, прошло. Я уж состарилась. Так что вот такая была история, дорогие мои. Спасибо, Христос. Благодарю за эту программу.
Спасибо вам.
А вот тут вот о чем говорит эта женщина? Анинский... Поэт Анинский. Он, значит, да, я как-то выписал давно, и у меня со студенческих времен эта запись есть. Он сказал, что поэт велик несказанным, а несказанным. Несказанным.
Несказанным.
Вот, да, вот то, что как бы в воздухе этой поэзии, да. В воздухе носится, вот это перевести очень трудно, необычайно трудно. Это надо просто придумать какого-то своего Пушкина. Вот как вот большой-большой поэт, допустим, там английский или французский, он может как бы придумать свою, как вот, например, Маршак придумал Бёрдса. Ну, придумал. Там-то, в принципе, тот другой поэт, да. В другом таком роде. Вот. Некоторые придумывают, так сказать, ну, бывает, других вот кого-то, так сказать, придумывают. Вот. И в этом русле работают. И как бы получается по мотивам такого поэта, и получается что-то такое, так сказать. Вот. А Пушкин, нет, непереводим. А вот, нет, хочу еще тоже, сейчас вот увидел. Вот Пушкин сам говорит, так сказать, в записках, это запишет записки Александра Смирнова. «Я читаю Библию от доски до доски в Михайловском, читал в Михайловском, когда находился там в ссылке, читал даже некоторые главы своей Арине, да, но и ранее я много читал Евангелие. Хотите ли я, чтобы сделал вам одно признание? Насчет чего? Моего пророка. Говорите, я не буду нескромный. Вот почему я вам это и делаю. Я как-то ездил в монастырь Святые Горы, чтобы отслужить панихиду по Петру Великому». По Петру. Поехал служить панихиду. Вот у нас споры о Петре да. Постоянные споры, да. Вот. Гораздо раньше я служил панихиды по Байрону. Вот. Но однажды вечером я перечитывал его Мазепу и остановился вот на этих стихах, и потом он пишет, как эта история создания стихотворения, рассказывает стихотворение «Пророк». Вот. Так вот, значит, Пушкин. Я думаю, что вот эту тему мы больше сегодня не будем, но мне...
Ну, почему? Духовность, жажда, витамин.
Это да, можно очень много, но Пушкин для меня совершенно... Вот просто вы затронули сегодня, что язычники. Я даже не мог себе представить, что язычники начинают...
считают, да.
А зачем это язычникам нужно?
Ну как же, им же хочется тоже иметь великого.
А, вот так вот.
К нам дозвонились. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, спасибо вам за такую интересную беседу. Вот вы знаете, я слышал, что 13 февраля, вот в воскресенье, в 6 часов в музее художника Константина Васильева состоится вечер памяти замечательного, вот почти нашего современника Игоря Талькова. Вот в связи с этим хотел бы спросить вас, вот вам не кажется, что как-то оскудело вот в современной литературе как-то вот нерв гражданственности, совестливости, вот обличение творящегося зла, вот и сколько мы знаем поэтов русских погибло, вот уже в 20 веке, да и в наше время, вот тот же Игорь Тальков, которые не могли молча сносить вот те ужасы, ту катастрофу русского мира и вообще вот человечества. Вот как вам кажется, не является ли вот это оскудение совестливости, гражданственности, мужества вот в нашей литературе таким зловещим признаком вот последних времен? Спасибо.
Да. Благодарим.
Ну, вы знаете, вот про Талькова я могу вам так сказать, это хороший вопрос, спасибо за него, да. Это, конечно, человек, что называется, пушкинского, так сказать, направления, безусловно, из его, так сказать, отряда пушкинского.
Из его дружины.
Да, но я имел вот тоже счастье определенное, может быть, да. Я издавал первую самую книгу Талькова, значит, в издательстве «Художественная литература». Вот сразу после его смерти вышла книжка, так сказать, тиражом 200 тысяч экземпляров. Вот, поэтому я не просто интересовался, я общался и с его женой, вот, с близкими его.
Мама
так
у
сказать,
него была очень интересная,
как-то, да, хорошо знаю. Вот, и поэтому я вам, так сказать, как-то для меня это вопрос живой. Тальков. Тальков, конечно, обличал, да, но, значит, бывает обличение, так сказать, справедливое и праведное, так сказать, вы же одной толпой, стоящей у трона, там есть много другого, так сказать, значит, но бывает политиканство в этом роде, вы знаете, вы много можете читать и сейчас стихов, где, ну, просто вот как бы, просто зарифмованная какая-то, человек возмущен тем или иным в политике, там, властителем тем или иным, еще что-то такое, вот, это, может быть, это как-то влияет на состояние умов людей, может быть, но, понимаете, это все-таки не поэзия. Очень много такого, очень много. Вы говорите, что сейчас этого почти нету. Это есть, и сейчас этого очень много. Я это встречаю и в коллективных сборниках, и в газетах, и в журналах. Много вот такого вот идет. Но мы-то говорим, конечно, вот мне кажется, что какую-то роль, какое-то значение в судьбе страны, в судьбе людей, и все-таки играет очень высокое искусство. Искусство Пушкина, искусство, так сказать, там, Боротынского, Тютчева, вот, искусство Блока, Есенина, Твардовского. Вот, понимаете, вот это играет роль. Этим страна может гордиться. На этом как бы стоит вот русский дух, так все такое прочее, понимаете? А когда просто идет вот обличение чего-то, обличения очень много. Вот, я бы даже так сказал, что в каком-то смысле поэзия уже устала от обличений, просто устала. Вот этого много. Вот я, давайте с вами представим вот такую вещь. Вот сейчас появился бы прекрасный поэт, который бы, у которого поэзия вообще бы она не трогала ни Путина, так сказать, ни Байдена, ни Джонса, так сказать, ни какие-то неурядицы нашей жизни современной не трогала бы. А просто были бы стихи, ну, которые открываешь, и сердце радуется, и душа радуется, ты просветлеешь, тебе жить хочется. Вот эта поэзия, мне кажется, сейчас больше востребовано. Просто, потому что обличали мы уже много. Я сам этим занимался очень много, так сказать, очень много. И писал, да, и о разрухе нашей деревенской, которую я, что называется, хорошо знаю, потому что и детство у меня прошло в деревне. Это моя родина и все такое прочее. Вот. А я хочу сейчас, вот мне не хватает сейчас, я вам честно скажу, вот не хватает вот этой глубины красоты, гармонии. Вот чтобы поддержать человека духовно, это очень важно.
Но правду же все равно надо писать.
Так это, конечно, правду надо писать, но нельзя писать, но...
Просто высокий эстетический уровень.
Это не полная правда. Если мы вот сейчас просто вот говорим, что вот опять эта власть, вот она чем-то не додала нам, или обманула, или мы опять полуголодные живем, или еще что-то такое. Вот
ну, душа я... о справедливости тоскует, и поэтому крик души.
Я слушаю, я столько много встречаю, к сожалению, людей, которые уже на этом что-то такое, или они слушают очень много политические вот эти ток-шоу постоянные, которые идут каждый вечер, так сказать, да и даже днем уже сейчас идут, так сказать. Там все время рубка идет, вот эта политическая рубка, этот плохой, этот хороший, над этим издеваются. Вот я все-таки думаю, что это не поможет. Это не помогает. Помогает какой-то вот, появляется светлый ум какой-то, светлый луч какой-то, вот, понимаете, почти что с небес Господь посылает такого человека, который вдруг вокруг него какая-то происходит структурная перемена, что вокруг него появляются замечательные, так сказать, ученые, замечательные люди культуры, замечательные военачальники. Вот что-то происходит такое. Я больше верю вот в это, вот так сказать.
Ну да, я вот вспоминаю Царство Небесное Глазунова Илью Сергеевича.
Да, да.
Вот смотрите, он организовал академию. Да. Вокруг него молодежи очень было много.
Очень много, да.
Вот это направление.
Вот такой человек появляется, и вокруг него вообще целый, что называется... круг талантов, большой круг талантов. И они внесут в жизнь. Вот я сейчас на выставке, вот, ну, допустим, бывает выставка. Вот, я прохожу, меня не интересует сейчас, нарисована какой-то пасквиль на власть. Ну, неинтересно мне уже власть, пасквиль, эти все. Мне интересно увидеть крупного, мощного, интересного художника, как художника. А что он нарисует? Дерево он нарисует? Или он нарисует так сказать, людей каких-то, которые, так сказать, я не знаю, там остались в деревне сейчас, в разрушенной. Мне, в принципе, это, может быть, даже и все равно, так сказать. Было, но я вижу, если это настоящий художник, почему вот живут в веках и будут жить художники, которые, в общем, не очень много рисовали вот такого, как бы, протестного. Ну, допустим, Поленова возьмем.
Там. И немного писали, вот как да. наш Рубцов, да?
Да.
У него же нет политических стихов?
Да, да.
Ну, а какая русская душа прекрасна.
У него есть несколько стихотворений Рубцова, да, но они такие без особого возмущения, так сказать, да.
Ну, это «Россия, Русь, храни себя, храним».
Ну, это нет, это светлое стихотворение, замечательность. Mm-hmm. Нет, у него есть, там, сказать...
Ну, а у него жизнь была такая тяжелая.
Да.
Все-таки тяжелая, правда же?
Очень тяжелая.
О, к нам дозвонились. Да. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это Олег. Помните цветы?
Да-да, говорите.
Это Олег звонит. Помните цветы, Нина?
А, цветы, да, конечно, да. помню.
Я хочу, знаете, что сказать? Я однажды был на лекции Александра Лужанкова, Александр Николаевич. И как раз разбирали тогда мы вот тему «Капитанская дочка». И тогда получилось, что он научил меня читать классику. Он сказал, что надо читать классику два раза. Первый раз читаешь как повествование, а второй раз читаешь, детали разбираешь. И когда я стал читать «Капитанскую дочку», то я обратил внимание, там же есть вот стихотворение, которое написал Петр, да? И показал Швабрину. И перед стихотворением, перед этим написано, что стишок. А после этого стихотворения было написано, что это песенка. Я так понял, что Пушкин здесь как бы, он заложил песенку. То есть это вот эти стихи написаны как вот, как романс. И я попробовал пропеть вслух. В распев прочитать это стихотворение. И получился действительно романс. Ну, попробуйте все вот.
Ну да, это как
очень
песенка.
Очень красивая
да.
песня.
Угу. Петруша Гривнев, да. Выразил.
Я могу даже один куплет пропеть вот так вот.
Один куплет,
да.
Хорошо.
Мысль любовную истребляя, чусь прекрасную забыть, ях Машу избегая, мышлю вольность получить. Ях Машу избегая, мышлю вольность получить.
Ну да, пожалуй, да, это романс, песенка.
Да, ну попробуйте тоже вы.
Непременно попробуем, спасибо.
Счастливо.
Нет, благодарю за тебя.
Нет, иногда вот мы говорили об этом, так сказать, вот предыдущий звонил, нет, предыдущий человек звонил, что мало, так сказать, критики в стихах нынче, и все такое, гражданской поэзии мало и все прочее. Вот маленький штришок из Пушкина. Вот, поэт иногда может ошибаться, даже такой великий поэт, как Пушкин. Вот все знаем его убийственную эпиграмму на Аракчеева. Всей России притеснитель, губернаторов мучитель, и совету он учитель, и царю он друг и брат, полон злобы, полон мести, без ума, без чувств, без чести. Вот это одна у него эпиграмма. Вторая у него эпиграмма такая. В столице он капрал, в чугуе Венерон, кинжала Зандова везде достоин он, кинжала достоин. Ну вот Пушкин по молодости написал. А когда умер Аракчеев,
да.
Пушкин в письме своей жене написал: «Я, может быть, единственный человек сейчас в России, который так жалею, что не смог с ним при жизни поговорить. Как бы я хотел с ним поговорить». Пушкин уже жалел, что он не... Потому что с годами, когда он стал особенно исторически вхож, так сказать, и в архивы, и все, он посмотрел, какой великий человек Аракчеев. Ведь в серии «Жизнь замечательных людей» да. сейчас вышла книжка, уже несколько назад, вот, об Аракчееве. Это действительно великий. Это человек, который придумал, по сути, обновил абсолютно русскую артиллерию, так сказать, это который был прав. Война 1812 года с Наполеоном, так сказать, ну, Отечественная война та, вот, он у царя был правой рукой, он был на связи, он был вот как Пушкин был на связи, на все фронты выезжал, все это, всем прочее. Так вот, Аракчеев, то есть то же самое, так сказать.
Ну,
вот.
Да, также и на Воронцова, я считаю, несправедливая эта эпиграмма «Полумилорд», это тоже был государственный муж.
И потом, сейчас скажу еще одно слово. Ему царь предложил, когда война закончилась победоносно, царь сказал: «Я вам хочу фельдмаршала присвоить, как Кутузову». Угу. Он отказался. Тогда царь ему, значит, портрет, угу. портрет в бриллиантах. Он сказал: Вы для меня там, бог на какой человек, замечательный, вы царь, вот все, но только без бриллианта. Только без бриллианта. Вот так вот. Вот такой был Аракчеев. Так что много чего сделал доброго.
К нам дозвонились. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Спасибо за то, что можно вывести к вам в эфир. Я хотел бы напомнить следующие моменты. Значит, во-первых, что наш великий поэт Пушкин, он писал не только на русском языке, у него есть прекрасные произведения на французском языке. Он писал неплохо на немецком языке. Эти все вещи можно посмотреть в архивах, но они, скорее всего, находятся за рубежом. Второй момент. Дело в том, что то, что вы говорите, что он смотрел архивы и знал некоторые вещи, это мягко сказано. Дело в том, что Пушкин обладал уникальным совершенно знаниями по истории России,
как
17 века. Причем его знание источников было настолько высоко, что никто не мог с ним спорить ни о чем. Он знал все эти повести, которые были в 17 веке, повесть о горе и злосчастье, о котором, кстати говоря, вы никогда почему-то не упоминаете. Повесть о Саве, Грудицыне, 17 век. В 16 веке он знал еще больше интересных вещей, например, повествование митрополита Макария, который подготовил великие мини-чити, 12-томное собрание сочинений житей святых. В 15 веке, о страшном времени, которое было тогда, он тоже знал не понаслышке, знал все эти архивы, которые сохранились. Тогда еще там были сохранены архивы, и он знал настолько глубоко, что просто иногда просто оторы берет, понимаете. Вот, например, летописные рассказы о победе над Новгородом, повесть о Царграде, летописи, житие Михаила Клопского, повесть о Петре Ордынском, о географии. Понимаете, такие вещи, которые он знал, мы даже не можем и упомянуть о названиях таких вещей. Поэтому его поэзия, она основана на очень-очень глубоком знании истории. Его гордость за Россию тоже базируется на том, что он знал историю гораздо больше, чем мы когда-нибудь, может быть, даже узнаем. Спасибо.
Спасибо вам большое, да, спасибо. Так вот, такие вы слушатели у нас, а?
Такие у нас слушатели.
Замечательно, да.
Радонежу любят.
Да.
Ну что же, мы сейчас, может быть, помолимся, успеем, да, потому что время уже... А хотя нет, еще 14 минут, но я быстро почитаю. Дорогие братья и сестры, у нас, к сожалению, сегодня нет батюшки. Вот как бы хорошо у нас отец Андрей Ткачев, как он сказал, что воспитанные на Пушкине как бы получают дворянское воспитание. Он отчасти прав. Вам так не кажется?
Ну, Андрей Ткачев, мы его приняли в Союз писателей России. У него книг, наверное, штук 20.
Да, да.
Да.
Вот, дорогие слушатели, поэтому я прочитаю сама, помогите мне, пожалуйста, вздохните вместе со мной, я буду читать о здравии и о покаянии, записочки ваши. Ну и, конечно, хочу поблагодарить от нашей редакции, от наших слушателей, от нашей коллеги всех за помощь молитвенную и копеечкой, потому что у нас сейчас положение, ну, просто ужасающее с этим ковидом, сюда боятся приезжать, боятся. Ну и вообще мало пожертвований. Народ, что ли, так обеднел. Но тем не менее мы благодарим приходы Москвы и Московской области, храм Николы в Пыжах, храм Троицы Вывашова, Иерея Максима, храм Александра Невского в Балашихе, храм Владимирской Божией Матери в Некрасовке, храм Спаса Нерукотворного Образа в Долгопрудном, храм Смоленской Божией Матери в Давыдково, храм Знамени Божией Матери в Ховрине, храм Петра и Павла в Малаховке, архимандрита Никона, протоиерея Александра. Спаси всех, Господи! Молимся о всех милующих и питающих радиостанцию «Радонеж». Давайте уж как-нибудь не допустим, чтобы еще не стало нашей радиостанцией «Радонеж», потому что эфир дорогой, аренда помещения очень дорогая. Что тут говорить? Помогите. Трудное время сейчас. Трудно. Поэтому просим о помощи. Просим. Что делать? Можно сюда приходить даже. Можно приходить сюда. Пятницкая, 25, строение 1, дом радио, метро Новокузнецкая, перейти трамвайные пути. С 11 до 18 часов всегда здесь кто-то есть. Так, и о здравии. Давайте помолимся о здравии. И, пожалуйста, вместе со мной вздохните тоже. Ну, конечно, Александра Сергеевича Пушкина мы поминаем, Царство Небесное, архимандрита Никона, протоиерея Александра, тяжело Ой, это что же я читаю? Нет, о здравии архимандрита Никона, протоиерея Александра, тяжело болящего протоиерея Константина Татаринцева. Вздохните, пожалуйста, дорогие братья и сестры, о нем тяжело болен. Тяжело болящего Петра, Елены, Евгения, Марии, болящей Любови, болящего Владимира, Анны, Натальи, Сергия, Александра, младенца Дмитрия, младенца Максима, Олега, Александра, Надежды, Бориса, Анатолия, Виктора, Николая, Анны, болящей Ольги, Игоря, Нины, болящей Натальи с очадами, Алексея, Ларисы, Вячеслава, Маргариты, болящей Ирины с очадами, Андрея, Вадима, Натальи, болящей Владимира, Нины, Людмилы, Александра, Ирины, Татьяны. И о здравии Александра, Елены, Татьяны, Татьяны, Юрия, Нины, Юрия, Марии, Василия, Раисы, Елены, Анны, Марии, Евгения, Анастасии, Валентины. Тяжело болящей Марии, тяжело болящей Владимира, Анны, младенца Петра, младенца Александра, младенца Марии, Михаила, Елены, Марии, Ольги, Ольги, болящего Геннадия, Федора, Надежды, Елены, Ларисы, Ксении, Елисаветы, Алексея, Сергия, Николая, Михаила. И о здравии болящей Галины, Татьяны, болящих, все болящие, болящей Галины, Татьяны, Татьяны, Ирины, Сергия. Помоги, Господи, всем болящим выздороветь. И всем благоденствия и здравия. Здоровье самое главное. Даже вот Пушкина помянула о здравии нечаянно. А теперь упокоение. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих. Патриарха Пимена, патриарха Алексея, Александра Сергеевича Пушкина, святителя, святейшего патриарха Алексея, новоприставленного игумени Георгии, иеромонаха Владимира, отрока Арсениного, представленного Андрея Клыкова, старшего сына Вячеслава Михайловича Клыкова, иеромонаха Артеминова, представленного Виктора, Константина, Алевтины, Сергия, Анатолия, Тихона, Екатерины, Екатерины, Михаила, Зои, Вячеслава, Юлии, Екатерины, Нины, Владимира, Сергия, Владимира, Антонины, новоприставленной Ирины, Георгия, Веры, Ольги, Александра, Надежды, Валерия, Аркадия, Александры, Романа, Зои, Петра, Тамары, Натальи, Александра, Марины, Ольги, Антонины. И о упокоении преснопоминаемой Марии, Василия, Натальи, Сергия, Владимира. И упокоение игумена Игнатия, протоиерея Петра, архимандрита Дионисия, архимандрита Петра, Василия, Анатолия, Сергия, Василия, Галины, Марии, Любови, Александра, воина Александра, Вячеслава, Алексея, Александра, Георгия, новопредставленного Георгия, протоиерея Всеволода Чаплина. Царство Небесное, прости, Господи, все прегрешения вольные и невольные, и упокой, и где же пресвящает свет лица Твоего. Благодарю, дорогие братья и сестры, что вы мне помогли помолиться. Геннадий Викторович, у нас еще есть время. О Пушкине давайте еще и поговорим.
О Пушкине, да? о Пушкине. Я прочитаю стихотворение Игоря Северянина о Пушкине.
О, замечательно, я помню его, да.
Есть имена, как солнце. Имена, как музыка, как яблони в расцвете, я говорю о Пушкине-поэте, действительным в любые времена. Но понимает ли моя страна, все эти старцы, юноши и дети, как затруднительно сказать в сонете о том, кем вся душа моя полна? Его хвалить? Пугаюсь повторений. Могу ли запах передать сирени? Могу ли рукою облачко поймать? Убив его, кому все наши вздохи, Дантес убил мысль русскую эпохи, и это следовало бы понять. Вот мы произнесли имя этого, так сказать, иноземца. Да, все-таки сегодня день памяти Пушкина, именно памяти. Все-таки это смерть. Конечно, вот интересно, нет, у нас январь в России, если о поэтах говорить, это абсолютно стал рубцовский месяц. Рубцов в январе Рубцов и родился,
и умер,
да. И умер,
убит,
да.
Убиенный.
Да, и погиб, в общем, погиб в январе. В феврале у нас и родился, и Значит, умер замечательный поэт, замечательный Василий Иванович Казанцев. Василий, да, Казанцев, да.
Наш современник.
Вот, да, мы издали его посмертную книгу, и вот 15 февраля в Союзе писателей России, это Комсомольский проспект, 13, будем презентовать, или как-то сказать, представлять эту книгу будем Василия Казанцева, уже посмертную. Придет его сын, придут музыканты, и все такое прочее, прочее, прочее. Вот, вечером это будет в 18 часов. Да, вопрос у нас, да?
Ну да, кто-то дозвонился. Говорите, ага, пожалуйста, добрый вечер.
Добрый вечер, Нина Васильевна и Геннадий Иванов. Вы знаете, года 4 или 5 тому назад какой-то литературовед, я, к сожалению, не запомнила его имя, он сравнил поэзию, почему не могут Пушкина перевести на иностранные языки. Оказывается, в лексиконе Пушкина, подсчитано вот нашими литературоведами, существует 24 тысячи слов примерно. Не всего, а именно лексикон такой его обширный. А у Толстого и у Достоевского примерно по 12 тысяч. Ну, а Шекспир вообще в сравнении с ними не идет. Может быть, вот еще и поэтому не могут...
Да, он необъятен.
А?
Необъятен.
Нет, да, я-то как раз думаю, что да, вы правы, ну, и тут есть такой момент, но все-таки, перевести невозможно вот это поэтическое, что есть в Пушкине, именно поэтическое.
Дух.
Да, вот этот дух, вот этот воздух, вот этот, который между строчек, он между слов, так сказать.
Вот как Северянин сказал, да?
Да, да, вот это невозможно перевести, да.
Дорогие слушатели, с нами сегодня был замечательный, известный современный русский поэт Геннадий Иванов, первый секретарь Союза писателей России. Я очень благодарна вам, Геннадий Викторович.
Спасибо большое. Рада не жу. Спасибо вам, Нина, так сказать, да.
Приходите еще, будем рады.
Спасибо.
Февраль, кстати, и Достоевский, не только Пушкин.
Да, да, да. Нет, а Достоевский же родился не в феврале.
Нет.
Я говорю, вот есть такие месяцы, где поэты, так сказать, это самое, и рождались, и умирали в один и тот же месяц. Вот сейчас, говорю, Василий Казанцев в феврале, да. Вот в марте тоже будут.
Ну да, и Игорь Тальков тоже осенний такой, да, 4 ноября день рождения.
Да, да.
Его, да. Тоже убиенный. Концерт будет в музее Васильева 13 числа. Ну что же, режиссер показывает, что наше время истекло. Дорогие слушатели, берегите себя, всем здоровья. Не забывайте радиостанцию «Радонеж». Благодарю еще раз Геннадия Викторовича Иванова. До новых встреч.
Спасибо.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.